Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Святитель Игнатий Брянчанинов говорил: «Как посмотришь на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее. Как она ветрена! Как не думает ни о чем, кроме удовольствий, расклевающих и нравственность, и здоровье, приготовляющих самую печальную будущность. Мне кажется, что всему этому причина – неправильное воспитание, дающий молодым людям неправильный взгляд на себя и на жизнь». Сегодня в нашей передаче мы предлагаем поговорить о духовно-нравственном воспитании детей. А нашим собеседником станет Станислав Тимофеевич Погорелов, заслуженный мастер своего дела, преподаватель, как говорят, от Бога, профессор и просто неравнодушный человек, болеющий за судьбу России.
Сегодня процессы идут совершенно прямо противоположные. С одной стороны, мы празднуем 1025-летие православия, крещения Руси. И этот процесс продолжается вот уже с тысячелетия. И можно сказать, что это второе крещение Руси. Этот процесс распространяется, и мы соединились с зарубежной Русской Православной Церковью. Мы едины теперь. И Русская Православная Церковь представлена на всех материках, в большинстве стран мира. Это один процесс. Ну, есть, конечно, всегда противоположный процесс, как бы противодействие церкви. Он сегодня набирает во многих странах силу. Вот трагическое положение в Сирии, в Ливии практически не осталось христиан, в Нигерии, в Ираке. То есть это такой со времен Христа продолжающийся процесс христианизации народов и в то же время вот противодействие этому. Так что все это отражается на внутренней нашей политике и на внутренних процессах. И здесь мы имеем тоже, вот, с одной стороны, развитие духовно-нравственного воспитания. Ну, вот видите, святыни к нам, такие как крест, вот Андрея Первозванного привозили. А с другой стороны, мы сталкиваемся с совершенным засилием в средствах массовой информации того, что развращает, уродует, особенно души детей. И это большая проблема для духовно-нравственного воспитания.
Телевизор уже десятки лет является неотъемлемой частью нашего быта, и никто не говорит о его серьезной опасности для человека. Чем же так вреден телевизор? По словам священника Александра Колесникова, есть несколько неоспоримых фактов. Телевизор опасен как предмет облучающий, что приводит к различным нервным расстройствам, истощению нервной системы. Резкое увеличение депрессии и истерик, которые вызываются с помощью манипуляций над сознанием, разработанных в специальных институтах США. Подражание главному герою, который чаще всего предается грехам, а для нас и детей становится стереотипом. Более того, становясь на молитву, мы не можем полностью избавиться от тех или иных просмотренных сцен. Многие передачи сознательно направлены на внушение детям разврата и насилия, зомбирование на тот или иной стереотип жизни. Причин можно назвать намного больше, но перечисление хотя бы этих уже дает понять плачевность просмотра телевизора нами и нашими детьми. Кроме того, не раз наблюдались случаи, когда верующие люди видели в телевизорах бесов. Как это случилось с одной прихожанкой, которой батюшка посоветовал окропить квартиру святой водой перед ее освящением. Когда он пришел, то нашел прихожанку парализованной. Она рассказала, что из телевизора показался бесенок, и сказала, что оттуда она его уж точно не выгонит. Вот и задумаешься, нужен ли телевизор в доме вообще?
Это сказывается на отдельных судьбах отдельных людей и в целом вот на поколениях. Ну вот примеры такого уродливого влияния, допустим, духовная безопасность нарушена, на рынок выброшены самые субкультурные такие элементы. И вот девочка в феврале этого года у нас в Юго-Западе Екатеринбурга выбросилась с 13 этажа. А что случилось? Девочка отличница, семья у нее благополучная. Но она такая светская, атеистическая семья, не имеющая духовной основы. А произошло это потому, что родители не видели беды, что девочка читает японские книжки субкультурные, вот, смотрит эти мультфильмы, переписывается в чатах, а там, значит, вот романтизация самоубийства. Ну, в конечном счете это закончилось так трагично. То есть может пострадать вот отдельный человек, несмотря на рядом идущие процессы, вот такие созидания церкви, ее возрождения.
В нашем разговоре Станислав Тимофеевич высказал такую мысль, что наши дети живут сейчас в сложных условиях, им очень трудно взрослеть. Это наблюдение мы попросили пояснить.
Условия взросление сегодня намного сложнее, чем, допустим, столетней давности, когда традиции устойчивы, общество стабильно, ценности неизменны. Тут есть объективные причины. Техническое развитие, оно, видите, все больше требований к человеку предъявляет, и мы сталкиваемся с потрясающим процессом. С одной стороны, новые технологии, мощь человеку добавляющие. Ну вот новое поколение уже, это робототехника, это искусственный интеллект, это генная инженерия. И все эти вызовы, ответственность человека с такой-то вот мощью, это уже не мотор, не бензин, не какая-то механическая сила только. Это в саму природу жизни уже человек способен вмешаться. Вот. А одновременно идет процесс духовно-нравственного такого, деградации и развенчания ценностей. Постмодернистский такой проект, когда уже вера в разум человека отвергнута, уже ценности все подвергаются осмеянию. Вы включите телевизор, и все каналы, кроме вашего, и культуры участвуют в этом развенчании ценностей. Одна норма осталась. Нельзя запрещать, никаких табу. То есть нигилизм отрицал какие-то отдельные ценности, а сегодня вот постмодернистское отношение в культуре оно отрицает вообще все ценности. И это, конечно, большая беда. Поэтому семья, школа, церковь вынуждены воспитывать в таких сложных условиях.
Многое из того, что мы раньше считали нормальным, сегодня размылось, говорит священник Андрей Ткачев. Вот вы, например, можете себе представить в 70-х годах курящую крестьянку? Представить, чтобы женщина в селе шла по улице и курила? Нет, не можете. Сельская девица с примой в зубах – знак глубокого сдвига в психологии людей. Появились многие вещи, которые раньше были просто невообразимы. В одежде, в речевом этикете, в других вещах. Вот такая простая вещь. Курить – грех или не грех? Одни скажут, это страшный грех, другие – это простительный грех по сравнению с остальными. Третьи скажут, что это вообще не грех, но однозначно то, что сдвиг произошел. Человек не мог раньше чего-то сделать, ему было стыдно. Но вот прошло немного времени, и уже не стыдно. А еще немного времени пройдет, и уже будет стыдно так не делать. Помню, пришли две девушки на причастие. Милые с виду, свежие и невинные, так, по крайней мере, казалось. Исповедались, пошли к чаше. Открывают рот, а у каждой во рту на языке металлический шарик. Об него лжица звякает при причастии. Откуда это? Что это за ужас? Где глаза у матерей? Нужно быть до конца сумасшедшим, сгнившим от разврата человеком или просто животным, чтобы не замечать такие вещи у детей, а заметив, не реагировать.
Нас может защитить та манера или способ мышления и освоения мира, которым обладает православный человек. Никто другой в мире этим не обладает. Вот, допустим, антиномичность мира. Мы ее в простом действии уже ребенку объясняем, что вот Иисус Христос, Он Бог и человек. И одновременно, и как это совместить? Вот эта антиномичность, она многими не понимается, впадают в ересь, либо видят его как Бога, либо видят его как человека, вот, либо отрицают вообще. А вот условием благочестия в православии является вот соединение несоединимого. И тогда все становится на свое место, многомерность мира возникает. Школа мучается сегодня вот на национальной традиции воспитывать или на инновациях. Ведь если это противопоставить, то вот эта антиномичная традиция требует незыблемости ценностей, да, их перенесения в новое время. А инновации требуют постоянно нового. Ну, откажись от традиций, вот ты перекати поле, и куда тебя занесет, никто не знает. Может быть, опять в этот постмодернистский нигилистический тупик такой. А если отказаться вот от традиций и от инноваций, то, конечно, мы останемся позади, проиграем в этой конкурентной гонке цивилизаций. То есть для России необходимо и то, и другое, для каждого ребенка. И укорененность традиции, и инновации, или простая вещь, вот каждая семья, каждая мать решает.
Святитель Феофан Затворник мудро поучал: не стыдясь и не боясь мира, постарайтесь дать детям истинное христианское воспитание, сообщая им одни христианские во всем понятия, приучая их к христианским правилам жизни, возгревая любовь к Церкви Божией и всем порядкам церковным.
Я не знаю более мудрой позиции, чем христианская антропология, учение о человеке. Оно честно совершенно говорит и о бессмертии души ребенка, и о том, что есть поврежденности, его надо воспитывать и перевоспитывать с самых ранних лет. И это очень непростой труд, который требует вот такого внимания. Но у нас есть вот наша традиция. Вот такая сложная здесь как бы дилемма перед педагогикой сегодня в этом мире непростом. Найти средства духовно-нравственного развития, сохранения традиций, возрождения России, создания, сохранения культуры и ее приумножения. Патриарх, видите, сказал, что вот на государственном уровне принятие таких просто греховных решений, поддержка их европейскими государствами – это апокалиптические такие вещи, которые приведут к смерти народов. И поэтому у нас закон принят вот о запрещении этой пропаганды, таких вот всех извращений по отношению к детям и штрафные санкции. Но дело в том, что мы все равно не свободны в обществе от этих веяний. Значит, как детей не дать развратить? Ведь маленькая картинка какая-нибудь одна, какой-то один пример может запасть в душу и повлиять на это. Вот тут стойкость к этому, к таким сбивающим решениям, вот эта вот устойчивость личностная, противодействие негативным зависимостям, а их тьма, они, начиная вот от табакокурения, алкоголизма, наркомании, игромании, токсикомании, вот, интернетной зависимости, чего только нет. И все они изощряются и будут нарастать. В этом смысле вот обрести духовную опору с самого раннего детства, вот, чтобы был опыт, опыт переживания этих ценностей, опыт любви, потому что если у ребенка не сложились такие отношения со взрослыми, если он не любит отца, не любит мать, то ему очень трудно удержаться от негативных воздействий. Вот педагога тоже должен не только почитать, уважать, но и в идеале и любить, как апостолы Христа. Вот учитель образцовый.
Ребенок вовсе не просто объект воспитания. Он еще и субъект действия и познания. Он – неповторимая личность. Разные глыбы мрамора по-разному реагируют на молоток скульптора. Неужели дети одинаково реагируют на воздействие взрослых? Конечно, нет. К каждому нужен свой подход, нужна педагогическая чуткость. Может быть, в желании воспользоваться готовыми шаблонами и кроется ошибка многих родителей и педагогов? Ребенок хочет любви и чувствует ее или ее отсутствие тоньше, чем глаз чувствует соринку. Любая строгость простится, и любое лишение будет не в тягость, если сердце ребенка будет чувствовать любовь наставника. Без любви в воспитании лучше не соваться.
Семья не случайно малая церковь, потому что такой же подвиг. Но ведь это на взрослого какие обязанности налагает? Это же надо быть незаменимым для ребенка, единственным для ребенка, необходимым. И тогда никакое вот это внешнее воздействие, оно не заменит и не пойдет на манок чужого человека или чужой, там, скажем, картинки какой-то. Вот это очень сложное воспитание, потому что все обострилось. Когда мы жили в однородной среде, это было проще, а сегодня вот она такая, как бы, подвержена большим влияниям, и нужно научиться этому диалогу, не видя в каждом врага, но устойчиво сохраняя свою идентичность, то есть свою систему ценностей, свою систему установок. Но это воспитывается с детства.
Станислав Тимофеевич является одним из авторов учебно-методического пособия по духовно-нравственному воспитанию детей. В учебно-методический комплект входят учебники для детей с 1 по 4 классы, рабочие тетради, а также мультимедийные приложения. Основным компонентом содержания пособия является человек, носитель православной духовно-нравственной традиции. Его отношение к другому человеку, к труду и творчеству, к семье, к государственному и гражданскому служению в различных жизненных ситуациях, к самому себе.
Есть система ценностей, которые ребенок призван освоить, усвоить и принять. В чем там дело? Знание, усвоение – это одна логика. А вот принятие – это другая логика, это переживание. То, чего школа никогда не делала. Ребенок может усвоить ценность и не следовать ей. Он может знать все. Он может выучить закон Божий и быть антихристианином. Кем угодно может быть. А вот когда он принимает их как свои ценности, тогда он следует им в жизни. И в этом смысле важно, чтобы ребенок их пережил как свои. А вот это организовать педагогически намного труднее. Поэтому мы идем по пути организации вот этого переживания. Как организовать переживание у ребенка, у которого личного опыта жизненного еще нет? Вот мы ему даем образы этих ценностей. Образы в основном через художественный мир. Когда он сам откликается на них, это образы литературные, поэтические, сказки, рассказы, это притчи, это пословицы, народный опыт, это высказывания святых отцов, он это может воспринять, и что-то у него возникает. Эти образы могут быть созданы на примере визуального ряда картин, икон, архитектурных сооружений, то есть пластические пространственные образы, фотографии и, конечно, музыкальные образы. И вот учебник, я говорю, вот детям мы показываем, и что такое православная культура. Вот земной мир, вот ребенок сам, вот есть небесный мир, а есть соединяющий мир. Вот это православная культура. Так выстроена вся логика. Так же и природа, показываем ее, она тоже. Вот прекрасный вид, пейзаж, но человек вносит сюда своей воли. И все дети говорят, если убрать это, то будет картина хуже. И вот соединение природы, творения и деятельности человека, если они в гармонии, если духовно осмысленно, то это создает прекрасный мир. Человек может здесь внести свою лепту, своим трудом, своим созиданием. Может все это разрушить, может устроить здесь свалку. Вот если это видение будет, то он будет таким деятелем, созидателем, ответственным, экологичным и созидающим красоту на Земле. Вот мы через это идем переживанием.
О красоте природы и о переживании рассказывает и такой случай. Схиархимандрит Сафроний в книге о старце Силуане вспоминает эпизод из жизни. Они со старцем шли по одной из крутых афонских троп. В руке у Сафрония была палка, и он, махнув ею, ударил по кусту. Подрубленная ветка повисла, а старец посмотрел на ученика. В его взгляде была скорбь и вопрос: «Зачем?» Этот же вопрос надо задавать ребенку, обрывающему цветы, чтобы через 5-10 минут их выбросить. Дело не в том, что растению больно, а в том, что мир – это наш дом, и вести себя в нем надо, подобно мудрому хозяину. Привить ребенку любовь к природе можно и через художественные образы, которыми богато иллюстрированы учебники и рабочие тетради.
Здесь много очень стихотворений, вот, стихотворений русских поэтов. Ну и как автор я и свои стихи где не находил, писал стихи и высказывания. Вот каждый, видите, вот урок заканчивается каждой темой высказыванием каким-то или пословицей. Вот, допустим, Алексей Толстой, мы когда тема «Красота православия, красота человека». Самый главный объект изучения в школе – это человек православный. То есть не догмат, не закон Божий муж, а человек, потому что эта духовная традиция создала главную ценность православного человека. И вот мы учим, разбираем, какие люди могут вот эту творить красоту. Вот они, видите, вот это люди трудолюбивые, заботливые и верные. Они могут украшать Родину, защищать ее. Они, главное, добрые люди, красивые душой. Ну вот, когда читаем такие стихи, дети откликаются на это сердечно.
Воспитание – это всегда диалог. Словесный или бессловесный, но диалог. Учитель продолжает учиться. И только тогда может увлечь ученика, раскрыть заложенное в нем и общаться на уровне от сердца к сердцу. Вспомним о том, что Сократ учил, разговаривая. Он спрашивал, слушал внимательно, думал, отвечал на вопросы. Так нужно поступать и сегодня. Давая детям пищу для размышления, обязательно разговаривать с ними, вести диалог, узнавать, что происходит в их головах.
Потом мы даем им определить, поговорить вот об этой ценности, вербализовать свое переживание. Когда человек говорит о своем переживании, он начинает им овладевать. Вот здесь рациональное и эмоциональное соединяются. Обязательно надо послушать, что ребенок скажет. Вот многие педагоги не умеют этого делать, не слушают ребенка, не слышат его, да и в семье не всякая мать слышит ребенка. А ребенок обращается, он нуждается в том, чтобы его выслушали, поняли, помогли разобраться. Вот когда он говорит, вот здесь можно не заставляя его выучить единственное правильное, поддерживая его в этом переживании, направить, а потом уже рассказать что-то, добавить к этому. Вот тогда душа открыта, и тогда вот та педагогическая вот трудность, что школа не обращает внимания на состояние души ребенка. Она минует это и учит его. А он может совершенно негативно относиться к тому, что ему говорят. Ну вот, примеры приведу из рисунков детей, потому что дети много рисуют, в рабочих тетрадях делают. Вот тема такая – герои войны. Недавно проведено исследование. Им рассказали о войне Великой Отечественной, познакомились с ветеранами. Задают, нарисуйте героя войны. Девочка рисует Фредди Крюгера. С ней начинают беседовать. А почему ты его считаешь героем войны? Он для тебя герой? Да, герой войны. А почему? А он ребятам нравится. И мне нравится. Вот ребенок и состояние его души рассказывай, пока не поймешь это состояние души, не найдешь тот образ, который его переведет в другое состояние. Можно все что угодно рассказывать, ребенок не откликнется.
Маленькая девочка нарисовала героем войны Фредди Крюгера. Маньяка-убийцу, главного отрицательного персонажа фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Вдуматься в это страшно. И все это плоды просмотра телевизора. Стоит ли удивляться, что недавно проведенный опрос среди молодежи показал, что совершеннолетние люди в большинстве своем не помнят, что за день 22 июня в российском календаре и что он значит в истории нашей страны.
Или Вера Васильевна Абраменкова, вот мы с ней дружны, совместно работаем в Институте педагогики и психологии детства Российской академии образования. Она приводит такие примеры. Ежегодно она проводит с детьми разных возрастов, дошкольниками в основном, такую тему – рисунок моей семьи. Если вот еще недавно рисовали семью – это папа, мама и ребенок, или двое детей, они держат друг друга за руки. Это связи. То последний рисунок просто потряс. И вот меня, когда она рассказала о том, что моя семья, мальчик нарисовал коврик аккуратный и телевизор один. Все, семья нет. Все там, в телевизоре. То есть постепенно свелось. Вот эти процессы требуют учета и подхода. Значит, вот такая организация переживаний, художественные миры. Здесь нам помощь, конечно, не может быть массовая культура. Не может вот эта вот поп-культура, вот эта вот вся. Здесь может нам помочь народная культура, народная песня, сказка. Вот устное народное творчество вот может помочь нам, классическая культура, музыка, литература. Но человек мыслит языком. И поэтому важнейшее в воспитании – это владение словом. И владение словом начинается наиболее совершенное, но поэтичное. И там и ритм, и рифма, и каждое слово в его незатертом значении того образа, который скрыт за этим словом. Вот почему поэзия духовная была сразу отвергнута в советские времена, сразу же под запретом оказалась, и сегодня ее надо возрождать.
А на этом наша программа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим беседовать со Станиславом Тимофеевичем и поговорим о его творчестве. Услышим стихи, мысли о литературе и искусстве, как автор понимает значение художественного слова. Всего вам самого доброго и до свидания.